Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Веронике Курганик.
Радио Свобода. Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. В Чили глава палестинской автономии Махмуд Аббас намерен продолжить мирные переговоры с Израилем. В Челябинск прибывает главком сухопутных войск для участия в расследовании дела об неуставных отношениях в танковом училище. В столице Грузии, Тбилиси, ситуация с электро- и газоснабжением остается критической. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил намерение продолжить мирные переговоры с Израилем после победы радикальной группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Премьер-министр автономии Ахмед Карей подал в отставку, его партия «Фатх», проигравшая на выборах, отказалась от предложения «Хамас» войти в коалиционное правительство. Израиль заявил, что не признает новый палестинский кабинет, если его сформирует «Хамас». Лидеры разных стран продолжают высказываться по поводу победы «Хамаса» на выборах в парламент, говорит президент Афганистана Хамид Карзай.
Если палестинский народ проголосовал на выборах за Хамас, мы должны отнестись с уважением к его выбору и дать шанс группировке проявить себя в рамках работы нового правительства.
Это был Хамид Карзай. А вот что сказал лидер Пакистана Первез Мушарраф.
Я смотрю на это с оптимизмом. Когда отдельный политик или целая группа находится вне власти, им очень легко агитировать и поддаваться утопическим идеям, что и как должно быть сделано. Когда бремя ложится на ваши плечи, вы сначала думаете и только потом предпринимаете те или иные шаги. Я как раз надеюсь на это в случае с группировкой «Хамас».
Заявил Первез Мушарраф. Подробнее о выборах в палестинский парламент в программе «Свобода» в полдень сразу после выпуска новостей. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с двумя немецкими инженерами, захваченными в Ираке. Оба призывают правительство ФРГ сделать все возможное для их освобождения. Инженеры были похищены во вторник в городе Бейджи на северо-западе Ирака. В январе в Ираке были взяты в заложники в общей сложности 5 человек, включая американскую журналистку Джилл Кэрролл.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинск прибывает главком сухопутных войск Алексей Маслов для участия в расследовании дела о неуставных отношениях в танковом училище. Накануне был задержан главный обвиняемый младший сержант, избивший в новогодние праздники рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации. Всего в училище по делу об издевательствах над солдатами задержаны 7 человек, в том числе 3 офицера. Министерство юстиции России потребовало ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. 16 декабря Федеральная регистрационная служба Минюста подала соответствующий иск в Басманный суд Москвы, указав, что организация более 5 лет не предоставляла в службу информацию о своей деятельности. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» директор центра Любовь Виноградова.
Я являюсь директором этого центра с ноября 2004 года, и могу подтвердить, что за это время мы сведения регулярно предоставляли, о чем у меня имеются подтверждения в виде уведомления о вручении соответствующих писем, направленных в Минюст Российской Федерации. Если окажется, что в какой-то год мы такую информацию не предоставляли, ну, мы, естественно, принесем свои извинения, признаем себя в этом виновными и так далее.
Сказала Любовь Виноградова. Исследовательский центр по правам человека, созданный в 1992 году, объединяет около 10 правозащитных организаций, в их числе Московская Хельсинская группа, Союз комитетов солдатских матерей, Ассоциация защиты прав инвалидов. Румыния продлила еще на 6 месяцев разрешение на пребывание узбекских беженцев, прибывших в страну после кровавого подавления демонстраций в городе Андижан. Первоначально 440 узбекским беженцам было разрешено оставаться в Румынии 6 месяцев. В течение этого времени они должны были переселиться в третьи страны. Однако ведомство ООН по делам беженцев пока что направило в другие страны лишь 75 человек. Остальные, как сообщается, будут переселены в ближайшие недели.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Грузии, Тбилиси, ситуация с электро- и газоснабжением остается критической. Свет подается только на жизненно важные объекты. Не работают детские сады, школы, театры. Жители устраиваются в многочасовые очереди за керосином. В некоторых микрорайонах прекращена подача холодной воды. 22 января в результате подрывов линий электропередач в Карачаево-Черкесии и двух веток газопровода в Северной Осетии Грузия осталась без поставок электричества и газа из России. В ночь на четверг из-за повреждения ЛЭП на западе Грузии была прекращена подача электроэнергии в Тбилиси и восточные районы страны. В 6 регионах России из-за аварии в системах энерго- и теплоснабжения без тепла остается около 30 тысяч человек, сообщил в интервью «Радио Свобода» сотрудник МЧС Виктор Бельцов.
По-прежнему сложной остается ситуация с теплоснабжением в городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа. Без тепла в этом городе остаются 22 жилых дома, в которых проживают 903 человека, в том числе 250 детей. Общие данные по стране такие. Нарушена подача теплоснабжения в 5 населенных пунктах. Всего без тепла на сегодняшний день 98 домов, в которых проживают 29 579 человек.
Сказал корреспонденту «Радио Свобода» представитель МЧС. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. В связи с этим генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился с призывом помнить трагедию массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны. Он особо отметил необходимость давать отпор расистам и фанатикам, отрицающим сам факт Холокоста. Сегодня исполняется 61-я годовщина со дня освобождения советскими войсками узников лагеря смерти Освенцима. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. Напомню основные новости к этому часу. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас намерен продолжить мирные переговоры с Израилем. В Челябинск прибывает главком сухопутных войск для участия в расследовании дела о неуставных отношениях в танковом училище. В столице Грузии Тбилиси ситуация с электро- и газоснабжением остается критической.
Выпуск новостей подготовила Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Экстремисты в парламенте в Израиле и США комментируют победу Хамас на выборах в палестинской автономии. В Москве собираются закрыть правозащитную организацию. В Петербурге вновь возникли проблемы у Британского совета. День памяти жертв Холокоста. Сегодня 61-я годовщина освобождения концлагеря Освенцим. Об этом и о многом другом репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем часе программы «Свобода в полдень». В начале программы уже традиционно прямое включение из Государственной Думы. Сегодня там работает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Михаил, добрый день. Итак, сегодня в повестке дня у Госдумы должен быть правительственный час по вопросам реформы образования. И, насколько я знаю, решили все-таки не вносить в повестку дня вопрос о возможном запрете на усыновление иностранцами российских детей-сирот. Правильно я понимаю?
Да, действительно, вот это вот обращение к правительству, проект обращения к правительству о временном запрещении усыновления российских детей-сирот американскими гражданами, он действительно сегодня не внесен. Вчера Совет Думы принял решение доработать этот проект, потому что он не соответствовал ряду законодательных актов Российской Федерации. А сегодня, в самом начале заседания, с утра, депутаты активно обсуждали две темы. Парламентарии высказывались по поводу заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Здесь было больше негативных выступлений. Основная цель которой в том, что на заседании в ПАСЕ принимаются антироссийские резолюции. Об этом говорил депутат Гостев и некоторые другие, заявившие, что на заседании обсуждение российской проблематики проходит в недопустимом тоне. Прозвучала даже фраза о холодной войне. Вторая тема, взволновавшая депутатов, это событие в танковом училище в Челябинске, где в результате неуставных отношений, избиения и неоказания медицинской помощи одному из курсантов, Андрею Сычеву, врачи ампутировали обе ноги, и еще несколько человек из этого училища находятся в больницах. Сразу несколько депутатов выступили с требованием вызвать в Думу главного военного прокурора и министра обороны Сергея Иванова. Профильному комитету Думы рекомендовано взять под контроль эту ситуацию. Протокольное поручение этому комитету сегодня будет еще обсуждаться на пленарном заседании. Глава комитета Виктор Заварзин заявил, что они работают с Министерством образования, сообщил, что на место выехала делегация, а в ближайшее время по поводу ситуации в армии комитет проведет расширенное заседание. Однако предложение Владимира Рыжкова о вызове сегодня в Думу министра обороны Сергея Иванова Дума не поддержала. Ну и добавлю, что сегодня депутаты поздравляют друг друга со 180-летием русского писателя Салтыкова Щедрина.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что сегодня в Госдуме работает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. В Вы слушаете «Свободу в полдень» и теперь главные международные новости последних дней. Исламское движение «Хамас» по официальным результатам, объявленным вчера вечером, получило 76 мест в парламенте и право сформировать новое правительство, в то время как бывшей партии власти «Фатх» досталось только 42 мандата. Такой исход выборов расценивается как угроза мирному процессу в регионе, так как исламисты открыто призывают к уничтожению Израиля. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Равшана Гусейнова.
Исламское движение «Хамас» на выборах участвовало под лозунгом «Перемены и реформы» и обещало положить конец коррупции, которой грешили руководители «Фатха». Израильские комментаторы и эксперты, обсуждая возможные сценарии, не исключают, что «Хамас», став правящей партией, изменит не только стиль одежды. А надо отметить, что после известия о победе лидеры «Хамаса» сменили полувоенные френчи и рубашки с наглухо застегнутым воротом на вполне цивильные костюмы с галстуками, но и станет соблюдать общепринятые международные нормы, откажется от пунктов в своей программе об уничтожении государства Израиль, отвергнет терроризм. Лидер партии «Ликуд», бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху, заявил, что на глазах у всех зарождается новое исламское государство «Хамастан». Мне кажется, Хамас, государство Хамас, которое сейчас формируется по образу и подобию Ирана, и так же, как Иран, призывает к уничтожению Израиля. Это плохо для мира. Лидер Хамаса Исмаиль Ханье заявил, что движение хартию свою менять не собирается и разоружаться тоже. На этом в качестве основного условия для продолжения взаимоотношений и оказания экономической помощи палестинской автономии настаивают США и Евросоюз. Лидер Хамаса утверждает, что причиной их нежелания разоружаться является израильская агрессия. Почему Израиль угрожает нашей независимости? Почему призывает к повторной оккупации Газы? Почему? Чтобы угодить американцам? Ханье сообщил, что на повестке дня вопрос о переговорах с Израилем не стоит. Хамас намерен создать коалиционное правительство национального единства, в том числе и с Фатхом. В четверг лидеры Фатха сообщили, что это предложение неприемлемо. В Израиле наиболее непримиримые говорят о необходимости повторной оккупации Газы, точечных ликвидациях лидеров Хамаса по спискам его кандидатов в парламент. Однако все, в том числе и умеренные, соглашаются, что с Хамасом в теперешнем виде переговоров быть не может. Аналитики отмечают, что, по иронии судьбы, террористическая организация пришла к власти в результате того самого процесса демократизации Ближнего Востока, инициатором и пропагандистом которого является президент США Джордж Буш. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
О реакции Соединенных Штатов на результаты парламентских выборов в Палестине корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
После того, как стало известно о победе Хамаса, президент Буш, выступая на пресс-конференции, сказал, что избиратели выразили недовольство коррумпированностью палестинского руководства. Когда люди голосуют, они получают возможность выразить себя на избирательных участках. И если им не нравится статус-кво, они дают об этом знать. Вот что такое демократия. Выборы в Палестине – важное событие. Это мирный процесс, когда люди идут голосовать. И это хорошо. Хорошо и то, что это сигнал руководству. Как говорят сейчас политологи, победа Хамаса ставит американскую администрацию в сложное положение, ибо придется иметь дело с организацией, которая значится в официальном американском списке как террористическая. Президент Буш ясно заявил в этот четверг, что Соединенные Штаты не хотят иметь дело с партией, которая ставит целью уничтожения Израиля. Я не понимаю, как вы можете быть партнером в мирном процессе, если идея уничтожения соседнего государства – часть вашей партийной платформы. И, как известно, нельзя быть партнером в мирном процессе, если у вашей партии есть военное крыло. Эксперт по проблеме терроризма Нил Ливингстон сравнил Хамас с ирландской республиканской армией. Он предложил Белому дому работать с политическим крылом Хамаса, требуя разоружения и роспуска военного крыла. На вопрос о том, согласятся ли Соединенные Штаты иметь дело с правительством, в котором будут члены Хамаса, Буш ответил: «Правительства еще нет. Вы предлагаете мне гадать, каким палестинское правительство может быть. И все же я повторю, политическая партия, выступающая за уничтожение Израиля, и об этом записано в ее программе, с такой партией мы не хотим иметь дело». Эту же мысль выразила госсекретарь Кондолиза Райс. Нельзя одновременно быть и политической партией, и террористической организацией. Так что наша позиция в отношении Хамаса остается неизменной.
Это был репортаж Яны Рунова из Нью-Йорка. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжать мирные переговоры с Израилем после победы экстремистской группировки «Хамас» на парламентских выборах в Палестине. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с двумя немецкими инженерами, захваченными в Ираке во вторник. В столице Грузии Тбилиси ситуация с электро- и газоснабжением остается критической. Свет подается только на жизненно важные объекты. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит русский час, российский час «Поверх барьеров». Тема сегодняшнего выпуска – гость программы литовский актер Владас Богданас. К 60-летию прорыва блокады новая книга «Ленинградское радио в дни блокады», а также рассказ о конкурсах вокалистов имени Глинки в Челябинске и 6-й фестиваль искусств в Новосибирске. Обо всем об этом – в российском часе «Поверх барьеров», который, как обычно, подготовила и ведет Марина Тимашева. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Министерство юстиции требует закрыть исследовательский центр по правам человека, одно из крупнейших правозащитных объединений России. Власти утверждают, что организация более 5 лет не предоставляла информацию о своей деятельности. Вот что моему коллеге Арслану Саидову сообщила директор центра Любовь Виноградова.
Мы получили повестку из Басманного суда. Нас приглашают 27 февраля на судебное заседание, связанное с ликвидацией нашей организации. Причем Федеральная регистрационная служба пишет, что предлагает решить этот вопрос в их отсутствие. А если не явится и ответчик, то есть мы, то просят рассмотреть суд это дело в заочном порядке. То есть вообще можно вот так в отсутствие организации, эффективно работающей, вообще известной, реально существующей, решить ее судьбу за там 5 минут.
В чем власти обвиняют вашу организацию?
В этом иске власти обвиняют нашу организацию в том, что мы в течение нескольких лет не представляли сведения о своей деятельности. Я являюсь директором этого центра с ноября 2004 года и могу подтвердить, что за это время мы сведения регулярно предоставляли, о чем у меня имеются подтверждения в виде уведомлений о вручении соответствующих писем, направленных в Минюст Российской Федерации. Что касается того, что было до меня, то мы только вчера получили повестку из суда, поэтому у нас пока не было возможности поднять старые документы и проверить все, что было. Весьма вероятно, что, может быть, в какой-то год мы не посылали такие документы, но надо сказать, что общественная организация – это все-таки особые структуры, и, ну, действительно, иногда мы соблюдаем не все правила очень жестко, мы больше следим за содержательной стороной своей работы, нежели за соблюдением каких-то таких юридических формальностей. Если окажется, что в какой-то год мы такую информацию не предоставляли, ну, мы, естественно, принесем свои извинения, признаем себя в этом виновными и так далее. Но я еще раз говорю, что вот за прошлый год, я буквально вчера держала в руках эту бумагу, у меня есть уведомление о вручении соответствующих документов Минюсту.
Расцениваете ли вы этот факт подачи заявления в суд против вашей организации, как давление на правозащитников, и связываете ли это вы с недавним шпионским скандалом?
С шпионским скандалом это связать нельзя, потому что иск подан 16 декабря, то есть еще до шпионского скандала. Но то, что это идет в русле общей кампании по ужесточению контроля за деятельностью неправительственных организаций и усилению различных ограничений, это несомненно.
Ваша организация случайно не фигурировала в том списке, который показывали по телеканалу «Россия», где говорилось о
финансировании? Нет, наша организация не фигурировала, но там вот из наших организаций была Московская Хельсинская группа. Это организация, которая тоже входит в структуру нашего центра.
Сколько лет вы работаете?
Мы
и чем занимаетесь?
Мы работаем с 92 года, никогда не прекращали свою работу, и в состав центра всегда входило не менее 10 правозащитных организаций, причем среди них есть такие крупные, известные, как Московская Хельсинская группа, Союз комитетов солдатских матерей России, Фонд права матери, который там отстаивает права родителей, потерявших своих
наших детей в армии, Центр содействия реформе уголовного правосудия, Независимая психиатрическая ассоциация России. Всегда было больше 10 организаций. В целом, конечно, это важная структура, обеспечивающая стабильность и какую-то возможность вот постоянного такого понятного всем уже с разработанным механизмом координации деятельности.
Это была директор центра, исследовательского центра по правам человека Любовь Виноградова. С ней беседовал мой коллега Арслан Саидов. Тем временем в Петербурге возникли новые проблемы у Британского совета, международной организации, занимающейся культурными и благотворительными программами. Петербургское представительство Британского совета обвиняется в неуплате налогов. Эту тему сегодня обсуждают центральные газеты, рассказывает Наталья Япончина.
В Санкт-Петербурге возобновился скандал вокруг деятельности Британского совета при посольстве Великобритании в России, пишет независимая газета. Городская прокуратура направила на дополнительное расследование уголовное дело по факту незаконного предпринимательства, которое связано с организацией курсов иностранных языков при Британском совете. По мнению представителей правоохранительных органов, такая деятельность должна облагаться налогом. Однако в посольстве Великобритании считают деятельность Британского совета дипломатической и не подлежащей налогообложению. Руководитель пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга Елена Ордынская сообщила независимой, что решение о возобновлении расследования было принято еще в декабре прошлого года, однако информация об этом была обнародована только сейчас. Начальник отдела политики и связи с общественностью консульства Великобритании в Санкт-Петербурге Анна Мыслова рассказала, что информацию они получают не напрямую, а через Министерство иностранных дел России, а они официально известили их об этом только в январе. Первый раз расследование по этому делу проводилось еще летом прошлого года по инициативе местного ФСБ, но было прекращено. Об этом напоминает издание «Газета». Возникшую проблему разрешили в личной беседе ее лидеры. А Владимир Путин тогда пообещал Тони Блэру разобраться с вопросом о Британском совете. Но сейчас российская прокуратура утверждает, что для прекращения расследования тогда не было оснований. Эксперты газеты полагают, что возобновление расследования не случайно совпало и со шпионским делом. Таким образом, власти пытаются довести до конца неудачно начавшуюся спецоперацию по формированию общественного мнения, что закон о неправительственных организациях принят своевременно. Стивен Киннок в разговоре с корреспондентом «Независимой газеты» отметил, что, как и в прошлом году, они готовы помочь в разрешении вопроса, и, кроме того, сейчас они ждут объяснений ситуации из МВД и прокуратуры. Он, в свою очередь, отметил, что смотрит на ситуацию с интересом и пока не может однозначно сказать, существует ли связь шпионского скандала с возобновлением расследования прокуратуры по факту незаконного предпринимательства Британского совета. Независимая газета обратилась за комментарием в пресс-службу ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и один из ее сотрудников заявил, что всем этим занимается Москва, а они даже сути происходящего не понимают. Российские власти, уже раз взявшие биты во время игры в футбол, не спешат с ними расстаться. Таков комментарий газеты «Газета». Пресс-секретарь посольства Великобритании Алан Холмс в беседе с газетой выразил сожаление по поводу последних действий в отношении Британского совета и сказал, что по меньшей мере действия ФСБ сложно понять. Председатель же Национального антикоррупционного комитета и бывший сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов склонен предполагать, что в связи с новым расследованием возможны ответные и опасные шаги со стороны Запада, к примеру, в деятельности обмена информацией спецслужбами двух стран. К тому же наши организации могут подать в суд на СМИ и перевести скандал в публичную плоскость. Наталья Япончина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 61-я годовщина освобождения концлагеря Освенцим. 27 января 1945 года советские войска освободили узников этого концлагеря. И в этом году впервые этот день отмечается как Международный день памяти Холокоста. О том, что сегодня происходит в Польше, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау Ежи Врублевский заявил, что приглашение принять участие в мероприятиях, посвященных освобождению концлагеря, получили около 200 бывших узников, а также премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич. Основные мероприятия, сценарий которых написан бывшим узником лагеря, затем известным польским актером Августом Ковальчиком, состоятся на территории бывшего лагеря Бжезинка, возле международного памятника жертв лагеря. К памятнику будут возложены цветы, а шестеро бывших узников поделятся с присутствующими своими воспоминаниями о страшных днях, пережитых в лагере смерти. «Дошло до того, что меня, больного тифом, выбросили без всякой одежды на гору трупов. Был февраль. Утром я очнулся и понял, что лежу среди мертвецов. Кое-как выбрался. Охранники, когда увидели, избили меня и отправили на работы. Вспоминает один из бывших узников лагеря. Из-за сильных морозов нынешняя церемония под открытым небом возле памятника будет короткой, не более часа. Затем ее участники зажгут свечи на могилах солдат 100-й Львовской дивизии пехоты 60-й армии 1-го Украинского фронта, которые погибли во время освобождения лагеря и города Освенцим. Кстати, накануне в музее открылась выставка рисунков одного из воинов-освободителей Зиновия Толкачева. Толкачев по специальности был художником и делал свои рисунки сразу после освобождения лагеря на бланках его канцелярии. В концлагере Освенцим-Бжезинка гитлеровцы уничтожили по крайней мере 1 100 000 человек – польских и европейских евреев, цыган, поляков и советских военнопленных. Накануне очередной годовщины освобождения Освенцима посольство Польши в Германии в очередной раз обратилось к немецким и мировым средствам массовой информации с призывом не употреблять в публикациях, связанных с этой датой, выражение «польские лагеря смерти». Год назад, когда отмечалась 60-я годовщина освобождения лагеря и в Освенцим приехали руководители десятков стран мира, в зарубежной прессе не раз встречались подобные выражения, что вызвало резкий протест в Польше. Польское министерство иностранных дел потребовало использовать более точное определение лагеря смерти на польской территории и пригрозило некоторым средствам массовой информации судебными процессами. Между тем, по Варшаве, по районам, где когда-то размещалась Варшавская гетто, в рамках Международного дня жертв Холокоста, который отмечается в день освобождения Освенцима, уже ездят старинные трамваи со звездами Давида, в которых в гетто привозили новых узников. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Всего за время Второй мировой войны нацисты уничтожили 6 миллионов евреев. Память погибших почтут сегодня и в Москве. Фонд «Холокост» проведет в Доме литераторов мемориальное собрание, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
К Международному дню памяти Холокоста в России вышла книга, составленная из работ российских школьников и студентов под названием «Мы не можем молчать». Победители конкурса будут награждены сегодня на вечере памяти Холокоста в Доме литераторов. О книге и о том, почему сегодня многие отрицают существование Холокоста, говорит историк, вице-президент фонда «Холокост» Илья Альтман.
Вопрос, который адресован, в общем-то, всем нам. Почему мы не бережем память о Холокосте? Вот, может быть, немножко по-детски, но, с другой стороны, очень серьезные философские проблемы поднимают ребята, когда прикасаются к этой теме. Международное сообщество не приемлет любое отрицание Холокоста, полное или частичное. Вот в нашей стране, в России, мы сталкиваемся с таким феноменом. Я вот у себя рядом с домом купил вчерашний номер газеты «Дуэль». Ну, как всегда, отдельная подборка высказываний про отрицание Холокоста. Причем очень любопытно, так сказать. Они оптимистично сдержаны у них, потому что сейчас три главных отрицателя Холокоста, европейских, они за решеткой. Они могут писать свои произведения, есть и газеты, и издания, но общество так устроено, что этих маргиналов, как говорится, в приличные дома не пускают.
Говорит президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
День это особенный, 27-е, сегодня, когда действительно находится много подонков, извините меня, которые отрицают, что погибло 6 миллионов, которые отрицают, что погибло 1 200 000 детей, которые не слышат их крика из-под земли, которые не слышат их стоны и плач из того света, и не желают слышать. Когда они есть, то мы должны все, мы люди, мы человеки, мы интеллигенция, мы должны объединиться, чтобы этого не было. Это позорно, это стыдно. Я хотела услышать бы такие слова от президента. Я хотела, чтобы он это сказал, повторяю, не потому что для меня ох-ох-ох, как важно, что президент это сказал, потому что я знаю, что у нас за страна.
На сегодня 20 стран мира объявили 27 января Национальным днем Холокоста. Алла Гербер считает, что и в России этот день должен отмечаться как Национальный день памяти. Ведь почти половина евреев, уничтоженных во время войны, были гражданами СССР. Кроме того, освобождали концлагерь Освенцим солдаты советской армии. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Никедин. Далее в нашей программе рассказ моей коллеги Елены Фанайловой о фестивале «Европалия», который проходит в Бельгии. Кроме этого, я представлю программу «Поверх барьеров», в которой речь пойдет о Чечне, о том и о резолюции ПАСЕ по поводу ситуации с нарушениями прав человека в Чечне. И также наши постоянные рубрики «Научно-экономическая панорама», обзор региональной прессы и новости спорта в конце программы. Кроме этого, напоминаю нашим слушателям, что сегодня в программе «Время гостей» в прямом эфире мой коллега Владимир Бабурин будет обсуждать закон о рекламе. У него в гостях генеральный директор Ассоциации рекламодателей Вадим Жолнин и председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике Валерий Драганов. Итак, программа «Время гостей» в прямом эфире сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, и мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжить мирные переговоры с Израилем после победы экстремистской группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Израиль предупредил, что не признает палестинское правительство, если его сформирует «Хамас». В Челябинск прибывает главком сухопутных войск Алексей Маслов для участия в расследовании дела о неуставных отношениях в танковом училище. Накануне был задержан главный обвиняемый, младший сержант, избивший в новогодние праздники рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации. В Курчаловском районе Чечни сегодня утром в перестрелке с боевиками погиб один военнослужащий, ранены 2 солдата и 4 милиционера, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с 2 немецкими инженерами, захваченными в Ираке во вторник. Оба призывают правительство ФРГ сделать все возможное для их освобождения. В январе в Ираке были взяты в заложники в общей сложности 5 человек, включая американскую журналистку Джилл Кэрролл. В столице Грузии, Тбилиси, ситуация с электро- и газоснабжением остается критической. Свет подается только на жизненно важные объекты. Грузия осталась без газа и электричества в результате подрывов линий электропередач в Карачаево-Черкесии и 2 веток газопровода в Северной Осетии, а также из-за повреждения ЛЭП на западе Грузии. В 6 регионах России из-за аварий в системах энерго- и теплоснабжения без тепла остаются около 30 тысяч человек, сообщил представитель МЧС в интервью «Радио Свобода». Министерство юстиции России потребовало ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. В декабре прошлого года Федеральная регистрационная служба Минюста подала соответствующий иск в Басманный суд Москвы, указав, что правозащитная организация более 5 лет не предоставляла информацию о своей деятельности. Директор центра считает претензии Минюста необоснованными.
В эфире программа «Свобода в полдень». Визитом в Бельгию группа российских поэтов заканчивается литературная программа фестиваля «Европалия Россия». Фестиваль «Европалия» проводится в Бельгии с 1969 года и посвящается популяризации европейской мировой культуры. В городе Гент состоялись первые поэтические чтения фестиваля. Современную российскую поэзию представляли Ольга Седокова, Дмитрий Пригов, Вера Павлова и Евгений Бунимович, рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
В университетском городе Гент 250 тысяч жителей. В зал поэтического центра нидерландской, или точнее фламандской поэзии пришло около 100 человек. Это много даже для Москвы. Слушатели – университетские преподаватели и студенты. А в Генте – одна из сильнейших кафедр славистики в Европе. И просто любители стихов. Русские поэты не выступали в Бельгии с конца 90-х годов. Тогда же был издан последний сборник переводов современной русской поэзии. От всего поэтических сборников от Пушкина до Дмитрия Пригова за 25 лет работы Генского центра издано около 40. Здание центра в старину принадлежало кожевенной гильдии. Оно построено в 15 веке. И в его деревянном зале со старинными балками довольно уместно прозвучало и ультрарадикальное исполнение Дмитрия Пригова, и классическое чтение Ольги Седоковой, известной в Европе не только как поэт, но и как переводчик и популяризатор английской, немецкой и французской поэзии. В поэтическом центре Гента расположена библиотека из 15 тысяч поэтических томов, в основном на нидерландском языке. Фландрия заботится о сохранении языка, на котором говорят 6,5 миллионов человек. А также в центре расположены издательства и архивы. На каждого выступающего в стране заводится бумажный файл. Дмитрию Пригову, например, показали тонкую оранжевую папочку с газетной публикацией о его выступлении в Роттердаме в 1993 году. Директор поэтического центра в Генте Вилли Тиберже, еще и основатель журнала «Поэзии Крант», в переводе «Поэтическая газета». Журнал с первого взгляда больше похож на глянцевый. И задача его, как говорит Вилли, популяризация поэзии при помощи критики, но также и при помощи иллюстраций, фотографий и других журналистских приемов. Удивительно, но Вилли Тиберже не поэт, он полиглот. Увлечение которого поэзией началось в 15-летнем возрасте. Он сравнил фламандского и португальского классиков Слауэрхофера и Камоэнса. Когда в конце 70-х годов Тиберже начал издавать поэтический журнал, в Бельгии уже выходили около 100 литературных журналов. Но ни один из них не посвящался поэзии полностью. Сейчас у журнала «Поэзии Крант» 1500 подписчиков. Остается добавить, что чтения русских поэтов в Генте состоялись в день нидерландской поэзии, который ежегодно отмечается в Бельгии и Голландии. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Гент, Бельгия.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжит программу «Научная панорама». Ее, как обычно, подготовил Александр Сергеев.
Открыта самая маленькая планета за пределами Солнечной системы. По массе она превосходит Землю всего в 5,5 раз. Планета обнаружена совместными усилиями 4 международных сетей автоматических телескопов, которые следят за явлениями гравитационного микролинзирования. Эффект гравитационной линзы был предсказан в 1912 году Альбертом Эйнштейном. Когда одна звезда проходит на фоне другой, намного более далекой, то свет дальней звезды преломляется и усиливается в гравитационном поле ближней. С Земли это явление выглядит как постепенное усиление, а потом ослабление блеска далекой звезды и длится несколько суток, пока звезды не разойдутся. Если у ближней звезды линзы есть планета, то на кривой блеска возникает характерное искажение, по которому можно определить параметры планеты. Для постоянного отслеживания блеска большого количества звезд в мире созданы сети автоматических телескопов. Вновь найденная планета – самая похожая на Землю среди известных на сегодня экзопланет. Однако вряд ли на ней есть жизнь. Она обращается вокруг звезды красного карлика на расстоянии в 3 раза большем, чем Земля от Солнца. Температура на ее поверхности должна быть около 200 градусов ниже нуля. Американские вирусологи из Университета Висконсин-Мэдисон объяснили генетический механизм, который обеспечивает размножение вирусов гриппа А внутри зараженной клетки. К группе А относится в частности вирус птичьего гриппа H5N1, который угрожает вызвать глобальную эпидемию. До сих пор среди ученых нет единого мнения, насколько заразным окажется вирус птичьего гриппа, если в результате мутации он сможет передаваться от человека к человеку. Понимание механизма размножения вируса позволит не только точнее оценить вирусную угрозу, но и разработать новые типы противовирусных препаратов. Группа американских исследователей организовала в интернете сайт, на котором усилиями добровольцев удалось собрать информацию о перемещениях 460 тысяч однодолларовых банкнот. Оказалось, что с ростом расстояния вероятность перемещения банкноты снижается по степенному закону. И хотя маршрут отдельной банкноты непредсказуем, можно с хорошей точностью прогнозировать, сколько банкнот переместится, например, из одного штата в другой за определенное время. Авторы проекта утверждают, что созданная ими математическая модель может быть полезна для предсказания распространения инфекционных заболеваний, таких как птичий грипп. Однако критики отмечают, что банкноты, в отличие от вирусов, не обладают способностью к размножению.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Мордовии. Вас познакомит корреспондент «Свобода» Игорь Телин.
Две проблемы волнуют сейчас жителей Мордовии. Первая – как уберечься от мороза, вторая – как исхитриться оплатить коммунальные услуги, которые с начала года значительно выросли. Госдума России, пишет газета «Курьер», приняла закон, который позволяет ограничивать тарифы на жилищно-коммунальные услуги в регионах. В соответствии с этим законом Федеральная служба по тарифам допустила в Мордовии увеличивать квартплату максимум на 15%. Однако увеличение тарифов произошло в гораздо больших размерах, причем как в столице Саранске, так и в районах республики. В Лямберском, например, районные депутаты на своей сессии проголосовали за увеличение квартплаты сразу на 25%. Все они, акцентирует внимание газета «Курьер», являются членами партии «Единая Россия». Против высказались лишь двое – директор школы и пенсионер. В Саранске повышение коммунальной платы также превысило установленные законом нормы. Еженедельник «Мордовия сегодня» пишет, суммы, которые жители должны, начиная с января, вносить в качестве квартплаты, увеличились не на обещанные ранее городскими властями 13%, а на все 30-40. В итоге коммунальные платежи в Саранске сейчас доходят до 2,5–3 тысяч рублей за квартиру. Все большее количество горожан оказывается просто не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Число неплательщиков постоянно растет, сумма общей задолженности подбирается к 200 миллионам рублей, что в 1,5 раза превышает месячный бюджет города. Газета «Мордовия сегодня» отметила еще такую деталь. По данным врачей скорой помощи, с начала года увеличилось количество вызовов от горожан с жалобами на сердце. Причина сердечных приступов связана с полученными в этот день или накануне новыми платежными поручениями по оплате коммунальных услуг. И дело совсем не в том, что так люди реагируют на похолодание. Как говорят медики, наоборот, в сильные морозы больные сердечники чувствуют себя намного лучше. И все-таки морозы несут много бед. Это уже цитата из другого саранского еженедельника, называется он «Время». Как только столбик термометра опустился до минус 30, так тут же в Мордовии 14 человек погибли от охлаждения. Число обращений в медицинские учреждения по поводу локальных термических ожогов лица, ног и рук перевалило за сотню. Больше всего страдают сейчас от холодов жители Саранска. И дело не только в определенной изнеженности горожан, просто жизнь в крупном населенном пункте зависит от множества факторов. Тот же транспорт, например. Ну, не завелись из-за мороза сколько-то там единиц частных автобусов и маршруток, и тут же толпа пассажиров на остановках общественного транспорта. Это ведь только занятия в школах отменили, работ уже нет. Хотя в Москве поступили более мудро. Некоторые организации разрешили своим сотрудникам во время морозов сидеть дома и по возможности выполнять работу, не выходя за пределы квартир. И судя по тому, что не было в российской столице очередей на остановках, а в подземке в час пик достаточно свободно, можно предположить, что таких организаций было много. В Саранске же ни одной. То есть ни один начальник не озаботился здоровьем своих подчиненных, пишет еженедельник «Время».
Обзор прессы в Саранске подготовил Игорь Телин. Вы слушаете «Свободу в полдень». На этой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы осудила нарушение прав человека в Чечне. В программе «Поверх барьеров» мой коллега Игорь Померанцев беседует с очевидцем, чеченцем по имени Руслан. В настоящее время он живет в Петербурге. Вот фрагмент этой записи.
Мать умерла в 88-м. Она долго болела. Мне этот город до того брыд, родина моя, Грозный, что я сел в поезд и уехал в Питер. Приехал в Питер, пошел на стройку, по лимиту работать. К началу 89-го года у меня была постоянная прописка, у меня была комната в коммуналке, было все нормально.
В 1995 году Руслан вернулся на родину и попал в фильтрационный лагерь.
Туда нетрудно попасть. Меня проверили документы, посадили на бэтер и привезли за консервным заводом напротив кладбища. Вот так поставили нас троих. Со мной Паша был такой, знакомый мой. Он стоял первым. Они вошли туда следом за теми, кто нас привел, и начали бить Пашу. Они знали, что один чеченец из привезенных. И Пашу начали бить: ты чеченец. И тут я не выдержал уже. Ну, все равно они ко мне придут. И я говорю им: я чеченец. Они так удивленно замолчали. И выписали мне по полной программе. Били каждый день. Нас вытаскивали из этой ямы смотровой. Это гараж автобусный. И смотровые ямы там длинные. Верх бетонный, стена кирпичная. На полу лежит деревянная решетка, под решеткой стоит вода. Вот эта смотровая яма накрытая решеткой из арматурных прутьев. Поверху охрана ходит. Вот из этой ямы вытаскивали и били. Там много народу погибло. Впроголодь. Открывается консервная банка, подходит туда к яме. Фу! И вот так вытрясает эту банку на голову.
Руслану повезло. Из фильтрационного лагеря его выкупили.
Я 2 года с 2000 года добирался до Питера. А дальше будет вам по вере вашей. Я человек верующий. И помог мне человек верующий. Тарасевич Сергей Всеволодович. Мы были очень шапошно знакомые, но вот случайно встретились, и вот теперь он озаботился моей судьбой. Спасибо, Бог. Через него я познакомился с Бас Евгением Зиновичем. Он мне помогает. Сафрой Елизавета Григорьевна, она мне помогает. Мир не без добрых людей. Меня опознал префект того района, в котором у меня находился офис когда-то. Но паспорта не дают. Другого объяснения, кроме того, что паспорт не дается по национальному признаку, нет. Какой-то документ с фотографией. Ну, нет у меня документов с фотографией. Вообще непонятно, как я живой остался, люди добрые. Российский паспорт дайте мне.
Еще Руслан пишет стихи по-русски.
Жизнь на этом свете – дар, жуткий тот. В переходе точно, с дубьем. Дали полбу, родился на этот. Тут контрольный в лоб и на тот. Не знаю, что на том. Понимаю жизнь на этом, как отборочные соревнования. Подарок, да? Каково на этом турнире? Сами знаете, нелегкое видно блаженство. Муки ада тогда.
Подробнее о себе Руслан, чеченец из Петербурга, расскажет в программе «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в пятницу в 9 вечера. Повтор этой программе в субботу и в воскресенье в 8 утра. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжать мирные переговоры с Израилем после победы экстремистской группировки Хамас на выборах в палестинский парламент. В столице Грузии, Тбилиси, ситуация с электро- и газоснабжением остается критической. Свет подается только на жизненно важные объекты. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее, как обычно, подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Федеральное агентство России по промышленности предлагает создать национальный автомобилестроительный холдинг на базе крупнейших российских производителей «АвтоВАЗа», «КамАЗа» и «ГАЗа». Об этом со ссылкой на руководителя агентства Бориса Алешина сообщила газета «Ведомости». Названные предприятия, по его словам, по сути не являются конкурентами, занимают разные ниши на рынке, а потому могут быть объединены в одну корпорацию. По планам она должна занимать не менее 50% российского рынка легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Российская компания «Норильский никель» и британо-австралийская «Рио Тинто», вторая по величине горнодобывающая компания мира, подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое займется разведкой и разработкой месторождений цветных и драгоценных металлов на Дальнем Востоке и в Сибири. «Норильский никель» является сейчас крупнейшим в мире производителем никеля. Однако в прошлом году второй в мире его производитель, канадская компания «Инка», объявила о покупке за 10 миллиардов долларов другой канадской компании «Falcon Bridge». В результате этой сделки возникает новый мировой лидер производства никеля. Российские министерства согласовали и направили в правительство проект плана мероприятий по организации в стране топливно-энергетической биржи. В соответствии с имеющимся у агентства «Интерфакс» документом, торги с условием немедленной поставки товара должны начаться к концу третьего квартала, а торги фьючерсными контрактами – к концу четвертого квартала 2007 года. К потенциальным объектам торговли отнесены нефть, нефтепродукты, газ и уголь. Вместе с тем решение о том, какой из товаров будет первым выставлен на биржевые торги, российские власти планируют принять во втором квартале нынешнего года. В России вводятся ограничения для челночной торговли. Новое постановление правительства предусматривает, что ее участники могут беспошлино возить товары в страну один раз в месяц, а не в неделю, как было до сих пор. Кроме того, снижен предельный вес возимых без уплаты пошлин товаров с 50 до 35 килограммов. В России с сегодняшнего дня вступает в действие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие усиление финансовой ответственности за нарушение законодательства о рекламе. Максимальный размер штрафа для должностных лиц увеличивается в 4 раза – до 20 тысяч рублей, а для компаний в 10 раз – до 500 тысяч. В то же время минимальные размеры штрафа не меняются. Сейчас они составляют 4000 рублей для чиновников и 40 тысяч для компаний. Курс доллара на сегодня 27 рублей 97 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 27 копеек, по сравнению с четвергом он снизился на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу традиционный спортивный обзор. Я передаю слово моей коллеге Наталье Федотовой. Наташа, добрый день.
Добрый день. В 12-м туре мужской Евролиги Улеп ЦСКА в овертайме выиграл у мадридского Реала. Но качество игры армейских баскетболистов заставило задуматься, победа это ЦСКА или поражение Реала. После выпуска спортивных новостей мы продолжим эту тему. На открытом чемпионате Австралии по теннису сегодня утром состоялся первый финал. Победительницами соревнований в женском парном разряде стали Дзиянь и Джи Чэнь из Китая, обыгравшие первых сеянных американку Лизу Реймонд и австралийку Саманту 142-6, 7-6, 6-3. В финал соревнований смешанных пар вышли канадец Даниэл Нестер с россиянкой Еленой Лиховцевой и Махеш Бхупати из Индии со швейцаркой Мартиной Хингис. Нестер и Лиховцева выиграли у другого представители Индии Леандра Пайса и француженки Натали Дыши 3-6-6-4-7-6, а Бхупати и Хингис у австралийцев Пола Хенли и Саманты Стосур 6-3-6-3. И в эти минуты проходит второй полуфинальный матч у мужчин. Швейцарец Роджер Федерер выиграл первый сет у немца Николаса Кифера 6-3 и проигрывает во втором 1-2. В Египте на Кубке африканских наций по футболу вчера досрочно стали известны участники четвертьфиналов из группы С. Вторые победы одержали действующий обладатель Кубка сборной Туниса и команда Гвинеи, обыгравшая сборную Замбии 2-1. Тунис же выиграл у Южноафриканской республики 2-0. Лидер итальянского футбольного чемпионата Ювентус в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу на своем поле проиграл Роме 2-3. Проведение этого матча долгое время было под вопросом из-за сильного снегопада в Турине, который, однако, порадовал организаторов зимних Олимпийских игр, так как до этого снега на олимпийских трассах было недостаточно. Также неудачно начал выступление в четвертьфинале Кубка Испании лидер испанской серии А Барселона с крупным счетом 2-4, уступившая Сарагосе. Ответная игра пройдет 1 февраля. И вчера определилась судьба матча Валенсия-Ла Коруния, который в среду был остановлен на 44-й минуте при счете 1-0 в пользу Валенсии, после того, как в лицо боковому судье Висенте Эхида Сасусу попала монета, брошенная с трибуны. Испанская федерация футбола постановила доиграть этот матч, начиная с 46-й минуты, при пустых трибунах на стадионе Валенсии. В Швейцарии в четверг стартовал чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд. Сборная России в своем стартовом матче обыграла команду Норвегии 24-21. В другом матче в группе Д Хорватия с таким же счетом выиграла у Португалии. В группе А Польша выиграла у Украины 33-24, а Словения у Швейцарии 29-25. В группе Б Германия и Испания сыграли в ничью 31-31. Франция выиграла у Словакии 35-21. И в группе С Исландия выиграла у команды Сербии и Черногории 36-31, а Дания у Венгрии 29-25. Сложившееся турнирное положение в баскетбольной Евролиге УЛЕП обязывает ЦСКА выигрывать во всех оставшихся матчах группового этапа. И на первый взгляд с этой задачей армейцы вчера справились, одержав победу над мадридским Реалом. Но были ли армейцы действительно сильнее в этом матче? Наш корреспондент Елена Приходько в этом сомневается.
В ноябре команда Торо Мессины переиграла мадридский клуб с разницей в 12 очков. Вчера ЦСКА вновь оказался сильней. Правда, эту победу москвичи могут занести разве что в турнирный актив. В остатке по-прежнему невнятная игра в нападении, отсутствие комбинаций быстрых атак, нежелание игроков брать ответственность за результат на себя, слабая с постоянными провалами защиты и два травмированных игрока. В начале второй десятиминутки удар по колену пришелся нападающему Вантерпулу, а на первой минуте дополнительного времени еще одно серьезное повреждение получил центровой Андерсон. Если прибавить к этим двум травмам еще и Смодиша, который пропустил 3 игры и только приступит к тренировкам, то получается, что ближайшие встречи, а также матчи топ-16, армейцам придется проводить российским составом. Впрочем, россияне вчера доказали, что и они на кое-что способны. Мессина тасовал состав похлеще карточной колоды. Найти выигрышную комбинацию в сегодняшнем ЦСКА не так уж и просто. Порой кажется, что о понятии сыгранности игроки никогда и не слышали. Сложно определить, выиграл вчерашний матч ЦСКА или его проиграл Реал. Судите сами, на большой перерыв команды ушли при равном счете 37-37. При этом в первой половине у Реала разыгрались Балак и Ракучевич. В третьей четверти мадридцы совершают рывок 15-0, а ход матча определяет все тот же Ракучевич. На его счету 4 забитых подряд трехочковых. Но главный тренер ЦСКА пытался сохранить спокойствие и даже не счел нужным взять тайм-аут. Перед четвертой десятиминуткой армейцы проигрывали 13 очков, и объективных моментов, за счет которых им это отставание удалось бы сократить, видно не было. Но тут очередной сюрприз преподнесли хозяева площадки. Ракучевич начал мазать, а еще главный тренер испанцев Божидар Малькович после первой половины отчего-то совсем забыл про забивающего важные мячи Балака. В итоге москвичи получили чудесную возможность избавиться от очередного позора. И за 10 минут игры Реал забил лишь 6 очков, а ЦСКА смог перевести матч в овертайм. И вот тут-то и пришлось спасать Россию самим россиянам. У Панова и Курбанова как будто открылось второе дыхание. 78-71 – итог игры и победа, которая вызвала смешанные чувства. В какие-либо баскетбольные каноны она точно не вписывается. Теперь перед армейским руководством встала задача куда более сложная, нежели победа над хоть и именитым, но все-таки не блещущим Реалом. Генеральный директор ЦСКА Сергей Кущенко накануне сезона предвидел такое развитие событий.
Нам всем надо забыть, что ЦСКА фаворит уже 2 года. Он уже не фаворит. В том году, может быть, на шаг впереди шли, потому что финал 4 у нас был люфт для маневра. Сейчас сложный в чем? Многие европейские клубы, в том числе и ЦСКА, предлагал многим топовым игрокам условия такие же и даже лучше, чем в клубе ХНБА. Тем не менее, люди идут на клеймо, да? Но я вам так скажу, что все-таки ЦСКА может быть на полшага впереди остальных клубов в выборе.
Так считал Сергей Кущенко в начале сезона. Однако проверку временем ЦСКА пока не выдерживает. Длинная скамейка запасных, которой так славился российский клуб в последние годы, сейчас явно опустела. Даже если травма Вантерпула не окажется серьезной, а Андерсон сможет приступить к тренировкам через несколько недель, играть таким разболтанным составом, а тем более выигрывать, да еще и мечтать о выходе в финал 4 и поездке в Прагу, просто нереально. Европа прокатится под ЦСКА таким же мощным локомотивом, который в прошлом году под руководством Ивковича расплющил почти всю баскетбольную элиту Старого Света.
Это было мнение Елены Приходько, корреспондента «Радио Свобода». Победа над Реалом вывела ЦСКА на чистое 3-е место в группе С, в которой лидируют греческий Панатинайкос и испанская Уникаха. В их активе по 22 очка, у армейцев 19. И задача у ЦСКА – в оставшихся 2 матчах группового этапа остаются теми же, только победы. Ну а в другой встрече в группе С турецкий «Улкер» вчера разгромил «Партизан» из Сербии и Черногории 164. Сегодня мы прежде всего ждем окончания мужского полуфинала открытого чемпионата Австралии по теннису. Федерер выиграл первый сет 6-3 и во втором уступает 2-3. На чемпионате Европы по гандболу среди мужских команд сегодня пройдут матчи второго тура. Соперником сборной России будет португальская команда. На международном шахматном турнире в Вейканзее будут сыграны партии 11-го тура. В российской хоккейной суперлиге пройдет 46-й тур. В Египте на Кубке Африки по футболу сегодня будут сыграны очередные матчи в группе D. А в Германии после перерыва возобновится футбольный чемпионат страны. В первом матче 18-го тура встречаются Бавария и Боруссия из Мюнхен-Гладбаха. Вот, Виктор, это все, что я хотела сегодня рассказать о спорте.
Спасибо, Наталья. С самыми важными событиями в мире спорта вас сегодня знакомила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Виктор Никитин, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Напоминаю вам, что через несколько минут в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Личное дело». Как всегда, ее ведет ее автор Татьяна Ткачук. Сегодня тема этой программы такой вопрос. Каждый ли детдомовский ребенок может быть и нужно, чтобы его усыновляли. Гости в студии — сотрудники 19-го московского детдома, президент благотворительного фонда и представитель Министерства образования. Итак, это программа «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода». Через несколько минут, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Это должен быть праздник 25 января 2006 года, когда мы окончательно осудили самую страшную политическую болезнь.
Это была молодая самка, ей было меньше 11 лет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ну, вышли мы этих разведчиков. Приедут другие. Может быть, умных пришлют. Намучаемся потом искать их.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».